Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу передачу «Тайны вечной книги». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня наша глава называется «И вышел Ваеце на иврите». Прежде я хотел бы задать такой вопрос. Есть люди, которым достаточно как бы быть любознательными, знать, что происходит. Но это такая поверхностная часть.
Заинтересованность.
Заинтересованность.
Там, нет, но это все-таки...
Это важно.
Да.
Это держит человека
есть
какое-то время.
Есть люди, которым неинтересно вообще ничего знать.
Есть люди, которые только этим довольствуются. Но есть люди, и вообще, которые хотят сопереживать. И мы, собственно, все время с вами говорим о том, как сопереживать нашим этим внутренним героям.
Угу.
Вот в данном случае у нас эта глава практически вся о Якове. Был Авраам, от Авраама был Ицхак, от Ицхака Яков. Вот как достичь человеку сопереживания с этим героем, который, как мы говорим, внутри нас, это свойство наше, Яков?
Ну, вообще, все, что сказано в Библии, оно говорится о наших внутренних состояниях. И вообще весь мир мы же внутри себя переживаем и ощущаем. Мне кажется, что это находится снаружи, но в принципе ощущаю это я его в себе. И на каждое вот это вот действие, явление или объем, предмет или что-то, во мне есть такой отзыв в моих желаниях. И поэтому я это воспринимаю. Светлое, темное, красное, белое, большое, маленькое, там газы, земля, растения, животные, люди и так далее. Это все у меня отображается в моих желаниях. И когда я прохожу всевозможные ощущения в своем развитии, то мир кажется мне меняющимся, я меняюсь. Меняются мои желания, свойства. И таким образом я раскрываю для себя все больше и больше мир.
Это не мир меняется, это я меняюсь.
Я меняюсь, конечно. Мир, что в нем может
вот
меняться?
Вот это, конечно. Это...
Но это тяжело.
Тяжело.
Это тяжело понять. Но, в принципе, сегодня уже физики начинают к этому приближаться. Из всех этих противоречий, которые у них есть, они начинают соглашаться с тем, что мир, он вложенный, он неоднородный. Что есть в нашем мире несколько уровней, измерений. Ну, если может одна частица быть в разных местах одновременно, не с большой скоростью перемещаться, а с бесконечно большой, а просто одновременно быть одна в двух,
как мы говорим,
а может быть в миллионе. Это уже что-то такое, что выходит за рамки нашего обычного исследования, возможностей, понимания. Просто так есть. А вот как это может быть, это нельзя объяснить. Так что... Поэтому здесь мы сталкиваемся уже с пограничными состояниями, с духовным миром. И если мы говорим уже о том, что говорит Библия, то там уже этот духовный мир предстает нам в той форме, в которой мы должны его начать ощущать. То есть все те образы, действия, объекты, объемы, все, что нам рассказывает, повествует Библия, мы их должны просто в себе раскрыть и прочувствовать. Вот то, что там говорится про Адама, про то, что дальше происходило с ним, про Вавилон, Авраама, ушли там в Израиль, в Египет, вышли, то да сё, пустыня. Все эти вот метаморфозы, которые произошли с этим древним народом, с людьми, с каждым из них, все эти падения, подъемы, благословение, проклятие, все это человек должен пройти на себе. Все эти картины он должен ощутить совершенно явно. Причем он должен ощутить все эти картины как сопереживание внутри себя. Как это представить? Он одновременно представляет себя и, допустим, Моисеем, и народом, пустыней, и фараоном, допустим, и, то есть и неживое, и растительное, и животное, и человеческой природой одновременно. То есть во всех своих четырех желаниях на уровне неживое, растительное, животное, человеческое, он раскрывает вот эти четыре уровня, четыре образа в каждом из желаний. И таким образом складывает в себе эту картину, которую повествует Библия.
Вот он, как вы сказали, как тот элемент, который находится сразу в четырех состояниях практически, да?
Нет,
один и тот же.
Допустим, нет? Я сейчас ощущаю себя и окружающее себя. И все это состоит из четырех уровней. Неживая, растительная, животная, человеческая природа.
Угу.
И я таким образом это улавливаю. Возможно, есть еще другие какие-то уровни природы, но я их не улавливаю. Для меня этот объем, это называется мой мир. Если я читаю, допустим, Библию, и вдруг начинаю себя ощущать, ну, не как ребенок, который читает захватывающий какой-то там роман, интригующий там со всякими там приключениями, и он прямо в этом и боится, и страдает, и, да, там, и плачет, и смеется, и все. А я чувствую, что я в этом на самом деле нахожусь. Вместе одновременно с этим миром, с реальным, я нахожусь еще в этом мире, в который описывает мне Библия, и этот мир духовный. Что значит духовный? Я в нем реально нахожусь своими чувствами, своими мыслями, со всеми этими элементами, которые написаны там. Я в этом во всем, это все я. Какое отличие между тем, что ребенок представляет себя в мире, в своем приключенческом, фантастическом, или я? Я представляю себе этот мир, который мне сейчас вырисовывается при чтении Библии, допустим. Я его представляю совершенно явно как существующий в моих не только ощущениях, в моих желаниях, в моих постижениях. То есть он во мне абсолютно явно живет. Не в фантазии в моей, что вдруг входит мама и зовет его кушать, допустим, или ему надо идти в школу и так далее. И пропадает этот фантастический мир. А я в своем мире существую одновременно с моим миром в двух измерениях. Так же, как частичка из микромира может быть одновременно в двух местах, она одна. Так и я одновременно нахожусь в двух мирах, хотя я один. И в одном из миров я чувствую себя здесь, вот так как я с тобой сейчас сижу и разговариваю. Одновременно с этим я чувствую себя еще в одном из миров, и совершенно реально, так же, как в этом мире. И в нем я тоже нахожусь в каком-то определенном объеме и в определенной роли.
И это раздвоение нормально, вы
считаете? Это не то, что нормальное раздвоение, это такое должно быть. Вот это вот второе ощущение, второе измерение, второй мир, который тебе раскрывается, и называется раскрытием духовного.
По-моему, доступно. Вот вы сейчас объяснили, по-моему, очень даже. Ну, с этого хорошо начать прямо сейчас, без паузы, начать эту главу читать. Так вот, что здесь происходит. Я как бы разбил ее на некоторые отрывочки. Это я разбил. Первый называется «Перед сном». «И вышел Яков из Бершевы и пошел в Харан. И пришел в одно место и переночевал там, ибо зашло солнце. И взял из камней этого места и сделал изголовье себе, и лег на том месте». Хочу добавить, что дело происходит на горе Мориа, где был в свое время Авраам.
Ну, это не важно.
Поставил жертвенник Творцу. Да. Прежде я все-таки спрошу, что это за камни, которые он собирает?
Камень – это так называемый Лева Эвен. Камень – это Эвен от слова «авана», понимание. Угу. То есть все свое понимание, все свое прозрение, все свое ощущение, все, что есть у него в постижении высшего мира, он положил себе под голову. То есть он хотел бы идти выше этого. То есть ни в коем случае не надеяться на себя, на свои возможности, на свои понимания, на свои ощущения. Хотя человек и ложится, находится в состоянии лежа, то есть сон и так далее, это когда полностью из него уходит разум и так далее, когда он превращается практически почти в неживое существо.
Когда все на одном уровне, да, голова, да. Тело.
И ноги, все на одном уровне, да. Но именно в таком состоянии он все равно желает находиться в состоянии выше того, что он познает и понимает. То есть не руководство за своим состоянием, а более высшей ступенью. Это вообще необходимый элемент вхождения в так называемое состояние, как сон. Сон – это не когда человек ложится, засыпает, как в нашем мире, как животное он спит. Сон в духовном мире – это когда ты специально делаешь определенные усилия, когда у тебя весь свет, который был в тебе внутренний, постижение, осознание, ощущение, он исчезает из тебя. И ты остаешься в состоянии, когда ты не понимаешь, не знаешь, в таком сумрачном, в таком туманном. И это состояние хорошее, необходимое, когда ты его вызываешь сам, для того, чтобы перейти в состояние более высокое. Между каждым из состояний существует такой переход снизу вверх, когда поднимаешься. Вот такое вот состояние сумбурности, непонимания, туманности. И оно помогает именно тебе отключиться от прошлой картины и естественным таким наивным способом, что ли, взять, получить следующую картину, облачиться в нее.
Так сон – это как бы переходное состояние между ступенями?
Да, как между днем и днем, между пониманием
и пониманием. То есть после сна что-то должно произойти?
Обязательно. Если ты входишь в такое состояние сам, естественно, оно состояние очень деятельное. В нем надо производить определенные действия, и тогда это происходит.
То есть обычно сны – эти вещи в Торе и Библии?
Ну, вещи сны тоже есть, но здесь имеется в виду наоборот. Я отключаю себя. Я не хочу ничего вообще принимать, воспринимать, ни с чем иметь дело. Я хочу только лишь...
отменить себя, да?
Отменить себя, чтобы подняться до следующей ступени.
Так вот, в устной Торе написано следующее. Это не написано в письменной Торе. Что происходит во время сна? Устроившись на ночлег, Яков перенес 12 камней с жертвенника, построенного здесь еще Авраамом, и разложил их вокруг себя, чтобы дикие животные не смогли подойти к нему.
То есть 12 камней олицетворяют все свойство внутреннее человека.
И 12 сыновей будущих.
Но это не важно. 12 сыновей тоже следствие из этого. То есть наш эгоизм состоит из 4 частей. Угу. Неживая, растительная, животная, человеческая природа.
Так.
Каждый из них, каждая из частей состоит из 3 линий. Угу. Добра, зла и их совмещение, правильного совмещения между собой. 4 умножить на 3
– 12.
Это части, из которых состоим мы. Вот. Это первое. Второе, что он сделал?
Потом, значит, и разложил их вокруг себя, чтобы дикие животные не смогли подойти к нему.
О, то есть он сделал таким образом свое внутреннее устройство, исправил себя, свою душу, свои желания, чтобы все его дикие желания не смогли...
Это дикие животные, да?
Да, да, это дикие животные. Не смогли нарушить это его внутреннее равновесие, которое он из себя сделал.
Красиво.
Да.
Один из камней он положил под голову вместо подушки.
Да, это кетер.
Если 12 камней, которые я здесь поставил, сольются в единый монолит, можно быть уверенным, что все 12 моих сыновей станут праведниками и будут служить Творцу.
Да, то есть если все эти 12 свойств, из которых состоит его структура,
его душа,
да, от кетер, от короны, и до Малхут, до последнего, все эти свойства будут одновременно гармонично работать, то естественно, что все его частные эти свойства станут праведниками, то есть оправдывающими Творца, правильно работающими в унисон.
Соединенными с
высшей силой, да.
Дальше написано так. Он расставил камни, положил подстилку и лег спать.
Тут тысячи всего
есть. Да что вы, я даже не ожидал.
Я не буду прерывать. Ну как это?
Расставил
камни.
Это вот в этом
как? То есть сделал 3 линии по всем 4 уровням своего желания. То есть полностью соединил, структурировал свою душу. Да?
Направил ее в сторону Творца как бы.
Да, естественно. Это первое. Второе. Подстилку. То есть он сделал парсу, на которой может спокойно находиться, ниже которой точно он в своих желаниях не опустится.
Парса – это как бы граница?
Да, это граница. И, естественно, все злые желания, животные там и так далее, которые все его неисправленные еще, потому что он неисправленный, Яков еще неисправленный, он только в начале своего пути. Все они находятся ниже, то есть он сделал так, чтобы защитить себя, расставить камни вокруг себя, то есть точно ничего не может ему сейчас повредить, перед отходом ко сну, то есть перед тем, как он полностью исключает свой разум, свои чувства и отдает себя во власть следующей ступени. Только таким образом можно из ступени к ступени подняться.
То есть это как то, что вы говорите, готовиться ко сну.
Да. Да?
Готовиться к этому состоянию отмены себя.
Да, да, и очень так каждый раз надо делать. В этом заключаются все наши вот эти вот обычаи, когда мы говорим там перед сном и так далее.
У меня ощущение, что я могу так 3 слова прочитать, и мы с вами...
Ну, а что делаешь?
Вот смотрите, что дальше происходит. Как только Яков уснул, камни затеяли между собой спор. Каждый из них хотел, чтобы праведник положил голову на него. И тогда, не найдя другого решения, они слились воедино. Тем самым Творец успокоил Якова. Ни один из его сыновей не станет злодеем. Красиво, когда 12 камней соединяются, принимают решение, соединяются.
Каждый
вместе
хотел своим свойством исправлять всю душу. Это похоже на то, как есть у нас статья о буквах, когда каждая буква требовала, то есть каждая
чтобы
сила...
Чтобы с нее началась Тора.
Да, чтобы ее свойством был создан мир. И тогда мир достигнет исправления. И тогда нам рассказывается, что исправление может быть достигнуто только за счет буквы «Б». Поэтому с нее начинается вся Библия.
Дальше я сделал такой подзаголовок, который называется «Сон Якова». Написано так в письменной Торе. «И снилось ему, вот лестница стоит на земле, а верх ее достигает неба. И вот ангелы Всесильного восходят и спускаются по ней. И вот Бог стоит над ним и говорит: „Я, Бог Всесильный Авраама, отца твоего, и Всесильный Ицхака, землю, на которой ты лежишь, тебе отдам ее и потомству твоему“». Что такое лестница Якова, о которой говорится в массе источников, которая стоит на земле,
это,
упирается
это,
в нее?
Это та же лестница, лестница подъема человека от уровня нашего мира до полного исправления, до полного слияния с высшей силой, когда он становится равным и эквивалентным ей во всем.
То есть лестница от земли до неба?
До неба, допустим. Если небо мы называем высшую точку достижения нашего исправления.
Что это во внутренней работе человека? Что это в нашем желании?
Это исправление всех его свойств в таком виде, последовательном, как написано в Торе, в Библии. И это постепенное его преобразование в подобие Творцу. То есть лестница представляет собой такой активный элемент, активную систему, по которой ты должен подниматься, используя каждый раз ступени этой лестницы. Они тебя поднимают, ты их абсорбируешь в себе и становишься частью этой лестницы. То есть, поднимаясь по лестнице, ты вбираешь в себя все эти ступени, они как бы в тебя входят. И ты таким образом все время обогащаешься, разворачиваешься, становишься все больше и больше, пока не достигаешь состояния, когда все мироздание на самой высшей ступени, оно входит в тебя.
То есть лестница как будто скатывается за мной, да?
Да.
Перестает существовать?
Да.
Я начинаю подниматься,
конечно,
ступеньки
как
входят в меня?
Конечно, как такая ковровая.
Красиво. А скажите, то, что она опирается на землю, это означает, что она опирается на эгоистическое желание?
Да. Она
опирается,
начинается
стоит на земле?
Да. Она начинается буквально с нашего мира и далее до...
И соединяется...
До мира бесконечности. Да.
А вот то, что здесь существует, там, правая палка, левая палка, между ними соединение вот этих
вот
ступеней...
Вот именно таким образом это и устроено. Поэтому лестница в нашем мире так устроена.
Так двигается
потому,
человек, в принципе?
Духовная система устроена так. Из милосердия и суда эти две...
Правая линия милосердия,
да,
левая суд.
Да, это две эти линии. И между ними перекладины. Это уже подъем 125 ступеней, потому что наш эгоизм, он состоит из таких 125 ступеней по своей мощности, по своему эгоистическому развитию. И поэтому мы постепенно от его более слабых к более сильным сторонам идем и исправляем.
Якобы дано увидеть эту лестницу, потому что он сам является соединением средней линии.
Он ее видел во сне, только потому что осменил себя. А далее эта лестница уже находится перед каждым из возвышающихся людей. То есть, если мы доходим до состояния Якова, да, то мы тогда обнаруживаем эту лестницу и далее уже реализуем ее.
Далее я снова посмотрел в устную Тору, и здесь написано то, что не написано в письменной. Там добавляется все время очень какие-то конкретные детали. Вот что здесь написано. «В ту ночь Якову в пророческом сне явился Творец, чтобы поддержать его. Во сне Яков увидел лестницу, поднимающуюся до самого неба. В ангеле, который поднимался по ней, он узнал ангела-хранителя Вавилонского царства. Ангел поднялся по лестнице на 70 ступеней, и Яков понял, что его потомкам придется 70 лет находиться в Вавилонском изгнании. Добравшись до 70-й ступени, ангел упал. И это было знаком того, что через 70 лет евреи вернутся из Вавилонского изгнания. Затем Яков увидел, что по лестнице поднимается ангел-хранитель Мидии. Через 52 ступеньки он тоже упал, и стало ясно, что медийское изгнание продлится 52 года. Третьим был ангел-хранитель Греции. Он поднялся до 120 ступени, а затем рухнул вниз. Таков в будущем будет срок греческого изгнания. Наконец, перед Яковом предстал ангел Эдома, народа, среди которого и проходит изгнание нынешних поколений. Он поднимался и поднимался, и, казалось, его подъему не будет конца. Якова охватил страх, ибо он так и не увидел падения этого ангела. «Неужели четвертому изгнанию не будет конца?» – спросил он Творца. «Даже если этот ангел поднимается по лестнице до самых звезд, я сам сброшу его вниз, когда придет время», – ответил Творец. Угу. То есть он увидел такой пророческий сон, что произойдет со всеми поколениями. Да. Все эти состояния изгнаний, что это такое? Вот все это...
Изгнание – это необходимое состояние, когда человек ощущает себя выброшенным из... постижение, ощущение Творца, ощущение высшего мира, ощущение цели, важности ее. То есть он падает практически до уровня животного, до уровня или просто человека нашего мира, который заботится только о своем физическом, естественном состоянии.
Это необходимое состояние для человека.
Но оно необходимое, но оно же очень ограничено. Оно ограничено нашими 70 годами, в течение которых мы стремимся просто поставить каждый раз себя в каждое мгновение в более комфортное состояние. И больше ничего. Кончается состояние, организм умирает, все. Оно же на этом всем кончается.
Что за 4 изгнания такие?
4 изгнания
в человеке.
В человеке это 4 состояния отторжения из духовного, которым должен пройти. И, конечно, самое страшное изгнание – это последнее, вот в котором
поэтому
мы находимся.
Поэтому как бы нет конца.
Но оно, нет, но оно имеет свой конец. Вот оно уже закончилось даже не сегодня, а уже и несколько лет назад. Можно сказать, несколько даже сот лет назад. Оно уже закончилось во времена Арии. То есть где-то в 16 веке. И с тех пор мы уже находимся в возвышении из этого изгнания, в приближении к освобождению.
А почему тебе сказано, это я скажу, когда придет время? Потому что он как бы, сам Яков не видел его конца.
Потому что все предыдущие изгнания, они были на уровне неживой, растительной или животной. И они поэтому могли быть спрогнозированы и четко определены. А вот этот человеческий уровень изгнания – последний который. Во-первых, он по своей мощи самый большой, по своей глубине, по своей оторванности от духовного. Он абсолютно оторван. То есть люди, которые были в постижении духовного 2000 лет назад, те души, упали, и сегодня они находятся в разных людях, которые понятия не имеют вообще о том, что есть такое вообще состояние, такой уровень духовный. Так вот, поэтому изгнание, конечно, ужасное. Длительное, страдательное. Но оно закончилось. И сегодня мы должны просто реализовать следующий подъем, самый последний, который перед нами есть, больше изгнаний нет.
Закончилось, начинается какая-то подсветка, вы имеете в виду? То есть начинается ощущение человека, что что-то есть?
Да, да. Выход из изгнания – это в том, что человек начинает ощущать, что есть что-то выше его, и ему хочется этого. А есть, представляешь, сколько людей, которые этого еще не чувствуют, и поэтому для них это изгнание. Но они даже не понимают, что они в изгнании. Выход из изгнания начинается из того, что я чувствую, что я нахожусь в клетке.
Дальше в устной Торе говорится о продолжении. Был не один сон, было несколько снов. Вот что говорится дальше. Там рассказывается еще об одном сне, и дальше говорится так. В том же сне Яков получил пророчество о том, что храм в будущем сгорит, но затем будет отстроен заново. Ему дано было также увидеть кульминационный момент творения, дарования Торы, во время которой, объятой пламенем горы Синай, будут стоять все его потомки. Среди них Аарон, который останется с народом, пока Муше будет получать от Творца скрижали завета с 10 речениями. Но неожиданно все ангелы исчезли. И Яков услышал голос Творца. «Я – Бог Авраама, твоего деда, Бог Ицхака, твоего отца. Земля, на которой ты лежишь, будет принадлежать тебе и твоим потомкам». После чего Творец как бы сложил всю землю Израиля, как бумажную карту, и положил ее под голову Якова. То был символ того, что Яков получит Эрец Исраэль в вечное владение, и именно его потомки поселятся здесь навечно. «А теперь, продолжай свой путь, я буду охранять тебя, куда бы ты ни шел», – так сказал Творец. То есть вот такие вот происходят сны. Он видит все, что будет происходить. Это пророческий сон, да? Ему дано увидеть все, что будет происходить.
Ну, ты понимаешь, пророческий в Каббале – это не то, что нам кажется. Он находится на определенной духовной ступени. Он может войти в состояние, когда он полностью от нее отказывается. И тогда на него воздействует высший свет. И ведет его просто в путешествие по всем ступеням, более высшим. И то, что он там видит для него, для его настоящей ступени, это как сон или как пророчество. То есть это реальные все картины, которые раскроются в будущем, реально в нем, в его исправленных желаниях. А пока они еще для него неисправные, эти желания. Поэтому видеть явно он их не может. Но когда он аннулирует свои желания, тогда он может подниматься силой света, не своей собственной силой, и видеть это следующее состояние. И эти состояния называются пророческими снами.
А после пробуждения?
То есть это очень простой
механизм.
Да, он такой, просто ты в нем находишься, и все.
А после пробуждения у него остается это в памяти?
Какое пробуждение? То есть, когда он отказывается...
Когда он встает.
Но когда он отказывается более аннулировать свои желания...
Да, когда он своей головой хочет двигаться.
Тогда у него остается это, естественно, потому что подсветка из прошлого, как решимота, не остается.
То есть, запись это остается, что ты ляжешь, отменишь себя, ты увидишь.
То есть, эти состояния, если ты можешь к ним подняться, они в дальнейшем дают тебе... определенный путь.
Ну, к сожалению, время нашей передачи закончилось. Но мы продолжим эту главу. Спасибо большое, что вы нас вели. Дорогие друзья, мы закончили сегодняшнюю передачу. Надеюсь, вам было интересно. Мне всегда интересно. Я готов продолжать их и продолжать. Оставайтесь с нами. Мы будем продолжать передачи. До свидания. До свидания.